те годы у нас в домах не слишком много можно было говорить открыто. Вот я, например, ездила как-то в Киев, а там были очень сильные гонения. Они вот так в лесу собирались, и в лес приезжала милиция и разгоняли. И даже последний, когда был один из последних разгонов, это было буквально перед Чернобыльской аварией. Там приехали для разгона, у них в лесу проходило хлебопреломление. И вот те, которые разгоняли, они вылили вино и разбросали хлеб, и растоптали. Это было такое кощунство, и после этого там случилась эта авария, и, можно сказать, такой переворот в нашей стране произошел в отношении к верующим. Так вот, там, чтобы не объявляли вот так, ну, нас вот встают за кафедру, объявляют, братья, сестры, у нас собрание во вторник со стальки-то, в пятницу со стальки-то, там не объявляли, потому что старались скрыть место, где же будет собрание. Передавали друг другу где-то там, может, шепотом, где-то с записками. Но получилось так, что эта киевская община, она много гонений перенесла, а потом они автономно зарегистрировались. И часть верующих, которые потом поняли, а куда же их привела эта регистрация, что она их, в общем-то, поставила опять под контроль и под зависимость мира, они вышли из регистрации. Но за это время, пока они автономно были зарегистрированы, они отвыкли от гонений. А теперь снова гонения, и очень многие не могли понять, а почему им не говорят, где собрание? Им говорят, да потом скажем. А они требуют, вот здесь на квартире мне объяви, где будет воскресенье собрание. Ну, такие бывали, не очень приятно это все. Но не все понимали, особенно те, кто позже уверовал, они не понимали, что вот такое объявление, оно может быть прослушано. И потом в этот лес не успеют они собраться, как уже приедут разгонять. И действительно, во многих домах обнаруживали подслушиватели. Вот, например, Владикавказ, они тоже автономно зарегистрировались, и у них был дом молитвы. Так когда они стали ремонтировать свой дом молитвы, они обнаружили под плинтусами, и кафедре были проведены провода, был подслушиватель вмонтирован. И все, что, значит, с кафедры говорилось, все, что объявлялось, все слышали, значит, эти органы власти. Или подслушиватель был обнаружен в квартире у Геннадия Константиновича Крючкова в счетчике электроэнергии. Там получилось так, что Георгий Петрович Винс, он собирался приехать сюда к нам в Новосибирск. А в одном доме пришли, поменяли счетчик, и там обговаривали эту поездку. Георгий Петрович в Новосибирск приехал, но он ни с кем из верующих не успел встретиться, он был арестован сразу же. А в той квартире счетчик снова поменяли. И вот когда Геннадий Константинович уже был в это время на нелегальном, и когда он встретился с женой со своей Лидией Васильевной, он ей вот это рассказал и спрашивает, не меняли ли у нас счетчик. Она говорит, да, поменяли недавно. И вот он попросил, чтобы его брат вскрыл счетчик и проверил, нет ли там подслушивателя. Они выбрали выходной день, суббота, когда не работают вот эти службы всякие, и вскрыли, сняли счетчик, вскрыли. Ну, в общем, там очень это было заделано, не сразу можно было найти, но в конце концов на задней стеночке подкрашенной такой пластиночкой обнаружили такую маленькую штучку, на которой было написано «Мадейнуса», в США изготовлен. И как только они ее сняли, сразу вокруг дома заездили, заходили, потом пришли люди под видом электриков, ну и потом стали угрожать жене Геннадия Константиновича, что ее будут судить за хищение государственной собственности, потому что эта штучка стоит миллионы. Но они требовали, чтобы им отдали, ее власти требовали, но ее сняли и им не отдали. Подслушиватель был обнаружен на рабочем месте у Степана Григорьевича Германюка, а у Петра Костюченко, значит, это в Тимашевске, подслушиватель был обнаружен в зеркале машины. Кто-то садился в машину, головой за зеркало зацепился, и таким образом обнаружили, оно упало. все очень аккуратно было заделано. А братья часто уже садились просто в машину, куда-то уезжали, и там обговаривали церковные вопросы, потому что дома опасались подслушивателей, оказывается, из машины все прослушивали. И они удивлялись, почему властям все известно. Ну, такое было время. Вот, например, дочка Ивана Яковлевича Антонова, она мне рассказывала, что они папу дома никогда не называли папой. Они его называли дядя Петя. Мама так придумала, и вот он у них был дядя Петя. Очень редко он бывал дома. Нет его дома или дома, он его всегда называли дядя Петя. На случай, ну, потому что он был на нелегальном, на случай подслушивания. И дочка рассказывала, когда мама с папой вернулись из ссылки, уже вот он тут в Красноярском крае, в Тее был, то, говорит, так трудно было привыкнуть называть его папой. Всю жизнь он был дядя Петя. А вот Геннадий Константинович, когда был на нелегальном, я говорила тот раз, что он 19 лет, он 18 был в одном месте, ну, в общем-то, подряд 19 лет там был. И там его называли папой, а всех его, ну, там он не один был, там всегда были еще сотрудники, их называли дети, наши дети. Ну, та семья, которая их приютила, так их называли. Он был отец, а сестры, которые там с ним были, трудились, это были наши дети. Ну и также и в издательстве «Христианин». Это же тоже было нелегально, трудились, их тоже называли. Матушка, например, сестра Зина Тарасова, которая много лет трудилась и дважды срок отбывала, ее называли матушкой. Там были две сестры, в этой фотолаборатории они работали. Их называли тетя Мотя. Это были две подруги, и так за ними это закрепилось. Ну, и, в общем, Люба большая, Люба маленькая. Там еще как-то, ну, так вынуждены были называть друг друга, на, будучи на нелегальном. Ну, и вообще нелегальное – это непросто. Как-то на одной квартире находились Геннадий Константинович с Георгием Петровичем. Это еще было до, видимо, до их ареста в 1966 году. И они послали сестру, дочку хозяев этой квартиры, где они были, чтобы она вышла на улицу и посмотрела, нет ли слежки, потому что братьям нужно было уезжать. Ну и вот эта сестра вышла на улицу и ходит по улице и говорит, я ничего не понимаю в этих, кто там следит, не следит. Там, говорит, другая была сестра, она, кажется, даже затылком чувствовала, что следят. А я, говорит, ничего не понимаю. Вот хожу по улице и молюсь, Господи, ты видишь, что я ничего в этом деле не понимаю, что мне все люди кажутся хорошими, все они, у всех какие-то есть дела. Но я так боюсь оказаться виновной, что братьев арестуют. Поэтому, ну, как-то ты защити. Ну, ходила, пришла домой, говорит братьям, ну, не знаю, ну, не понимаю я, вроде бы никого нет. Но братья говорят, по вере вашей, да будет вам. Ты иди вперед, через какое-то время один брат выйдет, потом через какое-то время следующий. Так она их привезла на вокзал, билеты кто-то им покупал. Они сели в вагон. У Геннадия Константиновича очень болела голова, он сразу лег. И в это время заходит один человек и предъявляет им удостоверение, объявляет, что он сотрудник, внештатный сотрудник милиции, предъявляет им удостоверение. Ну, когда сестра стала выходить из вагона, Георгий Петрович ее провожает и говорит, сестра, молись за нас всю ночь. И если через 3 дня не придет телеграмма, что какая-то поздравительная, что обязательно будет слово «поздравляю», ну и там они договорились, какая будет подпись, то знайте, что нас арестовали, и начинайте искать. Ну, она говорит, всю ночь, конечно, молилась, что Бог их сохранил, и потом действительно пришла поздравительная телеграмма, ну, значит, все в порядке, они доехали до места. Ну, а уж как доехали, узнаем потом. Ну, и потом при встрече они рассказали, что Геннадий Константинович уснул, захрапел, А этот беспокойный такой пассажир, нештатный сотрудник, ходит туда-сюда, то покурит, то придет, сядет, то ляжет, но никак не засыпает. Ну, а Георгий Петрович тоже уже лег, и как-то надо вот сделать вид, что тоже спит, потому что внутри-то напряжение, не сразу заснешь. Но в конце концов и он уснул. И вдруг ночью просыпается, как будто кто-то толкнул, бодрый такой, разбудил Геннадия Константиновича, они тихонько вышли из купе, а тот, который за ними следил, лежит на полке и храпит. Они вышли мимо проводников, проводники спят. В это время поезд останавливается, какой-то полустанок. Они сами открыли дверь, выскочили, выпрыгнули из вагона. Поезд трогается, едет дальше. Но так Господь их сохранил в тот раз. Это был не единичный случай. Однажды Геннадий Константинович, жена с ним встретилась, и они потом... Он должен был ехать на совещание, но он был-то на нелегальном. Это было до тех 19 лет, когда он уже никуда не выходил. И они сели в самолет, полетели, и вдруг видят, что что-то не в порядке. Самолет делает посадку прямо в лесу на какой-то поляне. Все, что-то случилось, там все пассажиры вышли. Ну, кто куда там побрели, там в ближайший поселок, а Геннадий Константинович с женой пошли куда-нибудь подальше, в какую-нибудь далекую деревню. Ну и стали искать верующих. Ну, а как мы искали верующих в свое время? Где нет телевизионной антенны. Где антенна телевизорная, там не, это неверующие живут. Ну, нашли такой дом, подходят, а там поют. Собрание, хоть ставни закрывали, но собрание идет. Пока они зашли, там на молитву уже встали. И одна бабушка так горячо молится: «Господи, сохрани Геннадия Константиновича». Ну, потом выяснилось, что это, весь аэропорт, куда он летел, был оцеплен. И там его уже дали, чтобы арестовать. А вот Господь не допустил. Вообще Господь много чудес совершал, охраняя наших братьев. Теперь, находясь на нелегальном, нельзя было иметь при себе адреса, потому что если сделают обыск, например, у Дмитрия Васильевича Минякова сделали обыск, а у него был адрес брата из Латвии. И потом сделали сразу же запрос туда, что это за человек, какую связь он имеет с Минниковым, какое отношение он имеет к Совету Церквей. Запрос сделал. Те уже там как-то должны выяснить, прислать обратно. Но это хорошо, если только запрос, хуже, когда придут с обыском по этому адресу, и там тоже все отберут. Поэтому наши, особенно вот эти сестры, связными их называли, которые ездили там, перевозили, ну вот хоть сайта родственников узников, нужно было узнать адреса узников, обстоятельства. Или вот у Геннадия Константиновича, чтобы он имел живую связь с церковью, были сестры связные, и они... Ну вот одна сестра, все адреса трудно запомнить, хотя я сталкивалась с ними, у них исключительная память. Если один раз по адресу пройдут, в следующий раз они должны были уже другого привезти по этому адресу, нигде ничего не записывая и не спрашивая. Так вот, одна сестра, например, она вот на такой тряпочке написала адреса. Тут даже есть наших братьев-сибиряков адреса с двух сторон. Она пришивала ее себе под подклад, там плаща или куртки, и потом, если вдруг где-то ее задержат, она не, тряпочка не чувствуется, бумажку можно прощупать, а тряпочку не прощупывали. И так вот она возила при себе адреса, чтобы, ну, куда ей надо будет поехать, найти, чтобы. Вообще на нелегальном быть это непросто. Один из братьев как-то сказал, что на нелегальном бывало так трудно, что хотелось, чтобы уже быстрее арестовали. Но потом, когда приезжал на совещание Совета Церквей и видел, сколько служения, сколько труда, приходилось каяться за такие мысли, снова ехать совершать труд. Другой брат, которого тоже попросили пойти на нелегальное служение, он в издательстве работал, он говорил, что самая большая и самая первая трудность на нелегальном – это была тоска по семье. так затасковал, что хотелось все бросить и уехать домой. Потом, говорит, я встал на колени и плакал, и молился, и просил: «Господи, делай со мной что хочешь, только избавь меня от этой тоски». Ну и Господь его успокоил. И вот он рассказывал, как он иногда приезжал домой. Но это очень редко было, может, один раз в полгода, ночью. Обычно тогда он потом сидел где-то на кухне и там с детьми разговаривал, там они общались. Дети тоже никому не должны были рассказать, что папа приехал домой. И вот однажды он так сидел на кухне, а мама там настряпала пирожки. Забегает девочка его, дочка шестилетняя, и спрашивает: «Папа, можно пирожок?» «Ну, бери». Он ей разрешает. Она хватает пирожок и бежит на улицу. А на улице мама стояла, соседка разговаривала. И мама ей говорит: «Ну вот, опять тянете пирожки. Ну, на завтра, на воскресенье надо, чтобы остались». А девочка говорит: «А мне папа И потом вспомнила, видимо, что нельзя ж про папу говорить. И пирожком рот заткнула. Ну, хорошо, эти женщины не поняли, или как там все это обошлось, милицию не сообщили, что папа дома находится. Я сейчас, когда в Мерефе была, брат-служитель, ну, который всю жизнь посвятил издательству, он рассказывал, что однажды, ну, семья большая, с детьми редко встречается, с женой. И вот однажды приехал домой, сел на диване, ну, там жену приобнял, а мальчик говорит: «Дяденька, не трогай мою маму». Как больно ему было это. Другой брат рассказывал, что он не мог домой приехать, чтобы с семьей встретиться, и тоже где-то на квартире встречались. И вот однажды его жена приехала на эту квартиру с сыном. И когда они вернулись, ну, где они встретились, и когда мама с сыном домой вернулась, то мальчик остальным детям сказал: «А у нашего папы новая мама и новые дети». Ну, там, где они встретились, была, видимо, сестра, которая готовила пищу, он видел там детскую обувь, и он пришел к такому выводу. И брат говорит: «Пришлось мне своего сына взять с собой и некоторое время повозить, чтобы он понял, ну, со мной на нелегальном побыл, чтобы он понял, что везде, где я бываю, есть сестры, есть дети, и чтобы в этом сердце у сына не отложилось вот такое, что папа изменил семье». Ну, вообще это непросто было. Ну и о том месте, где находился Геннадий Константинович. Вообще у Геннадия Константиновича 9 детей. Органы власти очень много усилий приложили, чтобы как-то выяснить, где же он все-таки находится. Сначала в 1976 году помогли умереть его отцу, когда его положили без согласия родственников в больницу, когда как раз никого рядом не было, ему сделали укол, и он умер. Видимо, надеялись, что Геннадий Константинович приедет на похороны, но на похоронах он не был. Потом склоняли на сотрудничество его двух неверующих братьев. Один погиб, второй пропал без вести. В результате облучения стала инвалидом его жена. Вообще за этой семьей была постоянная слежка. Ни одного шага они не могли делать, чтобы за ними не следили. Подслушиватели стали. Жена рассказывала, ну, когда она еще не в инвалидной коляске была, когда еще могла ходить, она однажды поехала в Москву. Там отец Геннадия Константиновича жил. И в метро решила проверить, нет ли слежки. И вот она, кто бывал в метро, там знаете, что посредине как бы платформа, а с одного боку останавливаются электропоезда, а с другого в разные стороны они ходят. И вот подошел электропоезд, она сделала вид, что хочет сесть, и в последний момент отпрянула. И несколько человек сделали то же самое и попрятались за колоннами, там колонны есть. Она перешла на другую сторону, они тоже перешли. В общем, она этот эксперимент несколько раз повторила, и потом к одному из этих людей подошла молодой, здоровый человек. Она ему говорит: «Что ты за мной ходишь?» Он говорит: «А что ты прячешься?» Ну, в общем, она ему потом объяснила, кто она такая, что тебя же заставит меня убить. Не заставит. Да, он ей говорит: «А мне какая разница, за тобой ходить или на заводе работать? Мне лишь бы деньги платили». И вот он, хотя она уже ему в лоб сказала, ну что, разоблачила, кто он такой, он все равно сел с ней в метро, доехал до той станции, куда ей нужно было, дошел до дома, поднялся на этаж и так долго стоял, пока ей не открыли квартиру. Ну, очень трудно так жить и неприятно. Потом, в конце концов, органы власти заявили, что если бы хоть один человек в нашей стране знал ту нору, в которую он зарылся, мы бы его давно нашли. А братья посчитали, что примерно 100 человек в нашей стране знало это место, где он находится. И это была не нора. Просто когда-то был арестован председатель незарегистрированных адвентистов, 80-летний, 82, по-моему, года ему было. И там написали, что его нашли в норе, скрюченным, ну, в такой яме 1,5 на 1,5, скрюченным он там лежал. Геннадий Константинович считал, что это не самое подходящее место для служителя, и что если уже меня будут арестовывать, то чтобы арестовывали на труде. И там, где они находились, это было помещение, где было 5 комнат. Там была фотолаборатория, там набирали вестники истины и братские листки. Там была печатная машина издательства «Христианин», и братские листки там печатали. Туда нужно завозили бумагу, оттуда вывозили братские листки. Ну и вот эти пластины, раз там делали фотопроцесс, там фотолаборатория была, пластины нужно было оттуда вывозить. Там даже проходили совещания братьев Совета Церквей. По 18 человек по 3 дня там бывали. Ну, это самое большое, 18 человек. А так 10-12, меньше. Их надо было кормить, им где-то нужно было спать. Это все, вообще там все было сделано руками Геннадия Константиновича. И все, Господь там помог им, все было продумано. Это просто тоже чудо. Лестница была, которая сверху спускалась вниз, в нужный момент поднимался туда человек. Вообще, кто туда ехал, они не знали, куда они едут, в какой город. У них сразу, ну, до какого-то места братьев довозили, ехали на поезде, а потом вот эти связные сестры забирали билеты, чтобы они вообще даже не знали, в какую местность едут, и там разными путями на перекладных, ну, а потом уже в машину, и там они должны были ложиться, сверху их чем-нибудь накрывали и завозили туда, где совещание проходило. В конце концов, органы власти наняли экстрасенсов, чтобы с их помощью обнаружить это место. И экстрасенсы вынуждены были сказать, что мы его найти не можем, он находится в недоступных селениях Божьих под покровом Всевышнего. А братья, ну, Геннадий Константинович и сестры, которые там находились, они видели, что очень напряженная обстановка, они уже все приготовились к аресту. Они молились, и Геннадию Константиновичу открылось место Священного Писания, это притчи, 24 глава, 15 стих. «Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника». Не опустошай место покоя его. Это было как обетование Божие. Бог запретил нечестивым обнаружить это место. И, ну и теперь уже потом, когда наступила свобода, они с этого места выехали. Как Геннадий Константинович 26 лет без 2 месяцев провел на нелегальном и 3 года в заключении. Когда его 3-летний срок подходил к концу, один человек, пытаясь войти к нему в доверие, дал ему, значит, Евангелие подал. И когда Геннадий Константинович Евангелие открыл, там оказалась схема атомного реактора. Он быстро ее уничтожил, и сразу же пришли с обыском. Если у него ее обнаружили, ну это они вообще готовили ему новый срок. Это было бы большая, ну, как помощь им, чтобы этот срок дать. Ну и потом стали подговаривать заключенных, чтобы они засвидетельствовали. Как раз это была трудная обстановка с Китаем, напряженная обстановка была. И они стали подговаривать заключенных, чтобы те сказали, что он говорит, что нужно Китаю отдать часть территории. И Геннадий Константинович, понимая, что он служитель церкви, что если его обвинят, ему припишут политическую статью, значит, будут всех верующих подозревать в политике и приписывать статьи, он не мог этого позволить. И он 17 дней не принимал пищу. Он не объявил это ни голодовкой, ни там еще какой-то политической акции. Он просто... Ну и молился, и как бы как знак протеста. Он не может допустить, чтобы его осудили по политической статье. Ему там приносили пищу, как из ресторана, самую лучшую. Ну, он не принимал, и в конце концов потом его освободили все-таки.